первый вопрос – научный доклад, вот, и в который мы проводим в принятом режиме. Владислав Александрович делает доклад, значит, он займет докладом столько, сколько займет, да, так, чтобы оставшееся время, значит, ну, до часа, мы на час отводим на доклад и обсуждение, чуть больше. То есть, если, скажем, 35-40 минут, то тогда минут 20 будет только на обсуждение.
Так, хорошо. Я понял, Александр Климович, да, спасибо большое. Ну, дорогие друзья, я понимаю, что у нас уже сложилась такая традиция в нашем ученом совете. Мы слушаем доклады. Слышно, да? Как лучше говорить? Ближе к микрофону или вот так? Что это очень интересно, хотя, конечно, времени обычно не хватает на обсуждение. Вот. Тем не менее, времени мало дано. Тему так вот мы обозначили, хотя я понимаю, что на самом деле на эту тему нужно проводить научный семинар философский в течение года или больше. И за 30 минут невозможно что-то рассказать содержательное. Вот, я хочу вам начать вот с чего свою речь. Почему вообще решили вот на эту тему здесь поговорить? Меня Салам Кимович попросил что-то высказаться эту тему. Дело в том, что вы знаете, сейчас об этом много везде говорят, и в нашей стране, и в средствах массовой информации, о том, что вот мы, значит, должны проводить модернизацию, говорят все. И кое-кто, наверное, понимает, что нужно делать. Большинство, видимо, не понимает. Вот. Но дело не в этом. Эту модернизацию связывают с тем, вот, что сокращенно называют NBIC-технологии. Это расшифровывается так: нано-биоинформационные когнитивные технологии. Об этом все говорят. Наверное, не очень ясно, что это такое. Хотя иногда об этом и говорится. Я помню, что на нашем ученом совете уже был доклад на эту тему. Давид Израильевич Дубровский нам об этом докладывал. Тем не менее, я об этом немножко скажу. И вот в контексте этого тогда понятно интерес, почему что-то стоит говорить о когнитивной науке. Значит, смысл моего небольшого выступления, потому что большого у меня нет возможности сделать, состоит в следующем. Попытаться показать, что эти вот NBIC-технологии и связанные с теми когнитивные науки, так называемые, что это такое, попробую сказать тоже, это не просто что-то вот, ну, мало ли что в мире происходит. Вот, модернизация, конечно, важная тема, вот, она важна для всех, но вот почему она философски-то важна? Это не всегда может быть ясно. Вот в чем интерес философии вот, ко всем этим сюжетам? Потому что, конечно, такое впечатление есть, и многие так считают, что философия есть философия. Нечего и ввязываться вообще там во все тяжкие. Мало ли там кто чем занимается, о чем говорит. Особенно средства массовой информации. У нас есть своя проблематика. Мы должны этим, об этом думать, об этом заниматься. Вот я хочу два тезиса буквально как-то продемонстрировать, если и не обосновать. Первое, что то, что вот называется NBIC-технологии, и то, что и связано с ними когнитивной наукой, это не просто одна из дисциплин научных, не просто какие-то технологии, которые, может быть, и влиятельны очень в современном мире, а то, что философски значимо, почему? Во-первых, это в каком-то смысле создание новой реальности жизни нашей. Эта новая реальность ставит под вопрос многие привычные способы существования и даже понимания мира и самого человека. Ни много, ни мало. И во-вторых, что там масса интереснейших философских проблем. И что, с моей точки зрения, главная дискуссия в этой когнитивной науке, которая кажется наукой, специально чем-то, это философские дискуссии. Именно философские проблемы центральные сейчас. И там идут огромнейшие споры, страшные споры. Вот. Ну, а сначала я хочу сказать вам следующее. Вот эти NBIC-технологии, это нано-био-информационные когнитивные технологии, их называют конвергентными иногда, конвергентными в каком смысле, что эти технологии взаимосвязаны, одна приходит в другое, когда изучают какие-то генетические, скажем, механизмы у человека, то используют информационные подходы. Когда люди занимаются когнитивными исследованиями, то тоже эти когнитивные исследования исходят из того, что процесс познания с точки зрения этих людей – это процесс переработки информации, то есть понятие информатики используется. Вот, поэтому эти все виды технологий приходят друг в друга, и об этом можно легко показать и говорить. И те люди, которые этим занимаются, они вот в таком взаимодействии друг с другом пытаются все эти проблемы обсуждать. И то, что сейчас делается вот в Курчатовском центре, Ковальчука, там есть специальный центр, который занимается этого типа исследованиями. И там же создан уже года два тому назад специальный центр когнитивной науки во главе с Величковским. Так что все это дело сейчас приобретает все больше и больше размах, и в этом видит какой-то большой смысл. Прежде всего, конечно, практический, вот об этом я буду говорить. Это технологии. Вообще современная особенность развития в мире состоит в том, что наука тесно связывается с технологиями. Возник феномен технонауки. Это нечто новое все-таки. Все-таки раньше была фундаментальная наука, были приложения. Вот. Сейчас феномен технонауки. И хорошо ли это, плохо, это вопрос другой, так сказать, можно эту тему долго говорить. Вот помните, мы все время обсуждали идеи Вернадского ноосферы, вот ноосфера будет, это царство разума, когда наука будет вообще главенствовать в мире. В каком-то смысле мне кажется, что вступаем в этот период, когда вот, говорят многие теоретики, что вот приближается общество, которое называется общество знаний, где наука должна играть особую роль. Вроде бы так оно и есть, и примеров масса тому. Ну вот интересно как-то получается. Получается, что какая-то наука-то совсем иная, чем мы привыкли думать о ней. И общество знания, может быть, не такое идеальное общество, каким хотелось бы его видеть. Это общество, общество рисков, общество угрозы человеку во многом. Так что это большие возможности, одновременно и угрозы, и вызов, вообще-то, я бы сказал, многим нашим привычным ценностям. Вот поэтому это, конечно, то, что философия не может не затрагивать и чем приходится заниматься. Вообще сейчас, конечно, такая мода на технологии идет. Я знаю хорошо Михаила Николаевича Эпштейна, вы тоже его знаете. Он сейчас уже говорит о гуманитарных технологиях. Вот он тут лекции сейчас читает по Пятому каналу. Вот это тоже одна из его идей. Вот, что нужно все, так сказать, технологизировать. И даже, как он иногда выражается, эту идею, я тоже его знаю, не могу обсуждать, что саму-то философию нужно понять как экспериментальную метафизику, как способ производства новых возможных жизненных миров и возможных типов существование человека и даже постчеловека. Но это вот особый сюжет, интересный. Вот тоже вот по этой линии, так сказать, пойти, вот по линии технологизации, социальных технологий, сейчас мы тоже много говорим. Вот это вот такое поветрие, значит, поветрие преобразовать вся и вся. В свое время, помните, мы пели песни, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Вот все нужно преобразовать. Природу, общество, это такое было, так сказать, пафос.
Да, была такая, советских. Чтобы кавку сделать.
Да, ну или там делали поправку, что мы, чтобы кавку. И кавку были делали, конечно, тоже. Вот, но я хочу сказать, что казалось, что это вот, ну, мир больших утопий, мир больших проектов. И казалось, что это все отошло в прошлое. Я помню, когда в начале 90-х годов обращались к оценке того, что у нас было, то один из таких постоянно повторяемых мотивов оценки советского прошлого в том, что они пытались все преобразовать, все спланировать, все спроектировать, что это чепуха. Была популярна книжка Хайека известная, помните, как он называл, самонадеянный что-то такое, да? Да. Вот что это так нельзя, писал Хайек. Что? Рыночная экономика, там каждый сам по себе. Рациональность должна быть на микроуровне, какие-то большие проекты, это вообще все утопия. Вот сейчас кажется, что мы возвращаемся к этим утопиям не только у нас, в мире даже. Скорее в мире, чем у нас. У нас как раз мы отстаем от этого дела. Вот это вот лозунг Мичурина известный, мы не должны ждать милости от природы. Вот это сейчас, представляете, какая вещь? Вот в связи с тем, что называется общество знания, эти новые технологии, которые я рассказывал уже, вот эта идея такая формулируется, что мы должны, что сейчас мы получаем возможность выйти за пределы природных ограничений, дорогие друзья. Не за пределы законов природы, а за пределы тех форм, которые природа создала. Можно другие формы творить. Сейчас наука вот с помощью этих БНИК там получает такие возможности. Или получит очень скоро. Можно и человека преобразовать, и все остальное. Поэтому экологическое мировоззрение было для них очень популярно. Экологическое движение, оно и сейчас есть. Иногда оживляется время от времени в связи с вырубкой Химкинского леса, например. Но в целом-то наши экологи как-то сейчас поутихли, как вы заметили. Ну, можно по-разному это понимать. Почему поутихли? Потому что, говорят, промышленность исчезла, вот экология стала лучше. Может быть, отчасти в этом причина. Но вообще в целом в мире они поутихли, а на смену этому экологическому мировоззрению идет другое мировоззрение, связанное с тем, что человек – это деятельное существо, он должен все конструировать, преобразовывать, проектировать и не довольствоваться тем, что есть. Поэтому всякие планы обсуждаются в отношении Земли тоже, и Луны, так сказать, как их использовать. Это вот в рамках этого общего такого поветрия и новых утопий, кстати, новые утопии снова рождаются, такого сентистско-технологического плана. Вот можно понять и то, что обсуждается в когнитивной науке. Сама когнитивная наука, может быть, не всем это известно, она, это словосочетание появилось не так давно, примерно лет 30 тому назад. Это связано с когнитивным поворотом и с когнитивной эволюцией в изучении человека в психике и сознании, прежде всего, которая произошла где-то в 60-е, 70-е годы прошлого столетия. Вот. И первоначально смысл был в том, что это связано, конечно, с появлением компьютеров первых и работ в области искусственного интеллекта. Это две идеи в основном этого лежали. Первое, что все познавательные процессы можно понять как процессы переработки информации. А познавательным процессом или когнитивным процессом стали относить все буквально психологи. И эмоции, и воля. Раньше была психология познания, она была и раньше. Нет, все можно понять так, в свете этого. И вторая идея, это идея, таким, связанная с тем, как эта переработка осуществляется, это вот идея так называемых ментальных репрезентаций. Вот она, эта идея была сформулирована философами, кстати. Философы включились в это движение. И поэтому еще один сюжет интересный, который, наверное, не успею обсудить. Как философия-то включилась в это дело. Это какой-то новый статус бытия философии уже начался. Потому что философские проблемы казались центральными. Вообще, когда вы изучаете познание и сознание, пусть даже вы не философ, а ученый, вы не можете избежать философских сюжетов. Ну, сами посмотрите, допустим, мозг там информацию получает, перерабатывает, сразу формулируется такой тезис. Мозг существует в мире, а мир существует в мозгу. Ну, вот, пожалуйста, вот один из первых парадоксов, который вы никуда не уйдете, как бы вы ни изучали. Поэтому все эти вопросы снова всплывают, они всплыли сразу же. И как только эти вещи были сформулированы, сразу началась большая дискуссия, потому что это большое движение, в которое входили психологи, лингвисты, специалисты в области искусственного интеллекта, другие ученые. Вот, они занимались своими вещами, но одновременно, когда пытались осмысливать в более широком плане то, что они делают, они выходили на эту проблематику, она обсуждала очень-очень активно, и философы, не буду называть имена, нет времени, они там играли очень важную роль. Вот. Но что потом выяснилось? Вот быстро же, сразу же. В чем отличие вот этого способа изучения познания сознания человека, значит, от того, что было раньше? Потому что философы всегда изучали человека, изучали познание, сознание. Философы всегда изучали, как человек сознательно формулирует какие-то гипотезы, теории, предположения, вот, как он их обосновывает, опровергает. То есть считалось, что познание и сознание, познание неделимо от сознания. А вот в этом движении, это вот другой был упор сделан, на то, что на самом-то деле и бессознательное, потому что мы не сознаем, там все равно познание есть. И когда эти процессы бессознательные, несознаваемые изучали, то им приписывали все те характеристики, которые раньше считались только сознаваемыми. Например, интерпретация, выдвижение гипотез, там, анализ, синтез. Это все делается, оказывается. Восприятие уже делается. Вот. Но человек этого не понимает, не сознает. Поэтому это вот тоже интересный поворот, который, конечно, отличает это от того, что раньше делалось в философии. И третье с этим связанное, когда все это стали изучать, разных гипотез их было миллионы, книг там тысячи, журналов десятки тысяч, конференций масса. Но выяснилось, что те представления о сознании, о познании, о субъективности, о человеке, которые казались само собой разумеющимся, они ставятся под вопрос. Ну, например, если информация в мозгу перерабатывается таким способом, что какого-то центра переработки не существует, а таким выводом пришли многие люди, то что такое вообще агент принятия решения? Агент познавательной деятельности, агент сознания, или то, что называли бы субъект, эго. Какая-то фикция, в общем-то. Фиктивные вещи-то. Но если они имеют смысл, то смысл чисто социальный, как многие считали, что как Дэн это сформулировал, что такое я. Я – это центр нарративной гравитации. Вот есть в теле центр гравитации, некоторая фиктивная точка, на самом деле, потому что такого центра нет. Но так удобно считать, идеализация некоторая, да? А нарративная, потому что я строю со стороны некоторых рассказов меня о самом себе и тех рассказов, которые мне рассказывают другие. Ну вот это вот. И теперь я хочу сказать, что это было много всяких поворотов за эти 30 лет. Сейчас можно сказать, что это движение когнитивной науки, оно находится в совсем другой стадии и в другом виде. Во-первых, подвергается сомнению существование единой когнитивной науки как-то стало распадаться на разные когнитивные дисциплины, которые были с собой не так уж сильно связаны. То есть исследования ведутся, и ведутся огромные результаты, главное, имеющие практический смысл, даже технологический, об этом я скажу в конце. Но что касается понимания всех этих вещей, тут, конечно, сейчас проблем больше, чем ответов. Вот, и если говорить о работах последних, там, 15 лет, 10-15 лет, то там в центре внимания сейчас обсуждается такой вот подход, который назвали телесно воплощенным пониманием познания и инактивированным. Что это такое? Ну, первая идея такая, что понять, как происходит познание у человека и у любых других живых существ, не учитывая не только то, что в нервной системе, в мозгу происходит, но не учитывая его телесность, невозможно. Ну, казалось бы, тоже мне открытие, кто этого не знает. Кажется, ясно, что мозг находится, голова на шее, мозг в голове, вот, а шея с телом связана. Но дело не в этом, а дело в том, что это идея другого типа, что сами-то процессы познавательные, особенно восприятие, нельзя понять вне телесных взаимодействий постоянных человека с тем, что вокруг него, с миром. Вот эта вот идея соединить мозг, тело и мир. Вот раньше мир был в стороне, поэтому первые идеи в этой в науке были картезианские. Как сказал один из теоретиков этого движения, что каждая идея в интеллектуальной истории появляется дважды. Первый раз в философии, второй раз в когнитивной науке. Так оно и было. Когнитивная наука повторила вообще. Начали с Декарта, сейчас кончили, я скажу, чем они кончают сейчас. Другие совсем идеи сейчас обсуждаются. Вот. И, значит, ну, я помню, как Георгий Петрович Щедровицкий любил повторять, что для того, чтобы мне мыслить, нужно мне иметь не только голову, а еще руки, чтобы писать там схемы, формулы. В самом деле, если у вас нет рук, и можете писать, записывать что-то, мыслить довольно сложно. В самом деле, так сказать, вот это все принимает участие, но дело не только в этом, а в том, что сам характер телесности вашей, любого живого существа, не только человека, он определяет то, каким образом он информацию из мира получает. Потому что эта телесность связана с тем, что мир разный у разных живых существ. Это тут понятие окружающего мира было введено. Или то, что ввел еще Экскюль, это понятие «умвельт» называется. То есть не просто мир сам по себе, а некая экологическая ниша, в которой живут разные существа и живут по-разному, и по-разному выделяют значимые вещи в этом мире. Это вот идея, старая идея, может быть, она в новом совсем виде сейчас, уже более конкретном. И эта идея связывается с идеей деятельности. Деятельность – это отношение к миру. И вот представьте себе, что происходит интересный такой поворот событий. Во-первых, это все движение, которое выросло когда-то из аналитической философии, и первые теоретики, тот же вот Фодор, Балучик, Карнап, они исходили из того, что это можно с языком связать, и понять, там идея языка мысли была выдвинута. Сейчас это движение повернулось совсем в другую сторону, и сейчас они такие источники философского вдохновения находят в текстах. Гуссерля, Мерло-Понти и даже Хайдеггер, кстати, как это не дико звучит. Вот, казалось бы, что, так сказать, общего, это антиподы в каком-то смысле должны были бы быть. Это вот одна сторона дела, а ряд теоретиков этого движения, американских особенно, не буду вас утомлять, называть фамилии, если нужно, я могу сказать, кто это. Вот один из таких лидеров этого движения, он ссылается на экологическую теорию зрительного восприятия Гибсона, в самом деле она повлияла. И второй источник, знаете какой? Советская психология, связанная с теорией деятельности и с культурно-исторической теорией. Вы представьте себе, там и Выгодский, Лурия и другие люди наши. Вот, это все даются ссылки. То есть это вот то, что когда Выгодского перевели в Америке где-то в 60-е годы, то вот эти первые теоретики всего этого движения, они его отметали, Выгодского. Выгодского не существовал. Сейчас вот они обращаются к этим вещам. То есть это вот тематика такая наша, которая в нашей философии в самом деле была разработана. Хорошо, она была в психологии, но наши философы очень много для этого сделали. Были свои разные концепции деятельности, представлены разными именами. Там был Ульенков свой подход, у Батищева, у Ислава Семеновича Степина, у Щедровицкого целая школа была. Вот, они были неинтересны. Вот Михаил Александрович Розов сидит, он тоже об этом писал много. То есть это были разные подходы, в чем-то сходные, в чем-то разные. Вот они сейчас интерес вызывают снова. Я об этом не случайно сказал, потому что я в сентябре был в Хельсинки, где был при Хельсинском университете, был симпозиум, посвященный проблеме деятельности в советской психологии и философии. Вот там я участвовал тоже. Вот там эти вещи обсуждались. Значит, дело не в том, что там уже все было. Конечно, в каком-то смысле все философские идеи всегда уже были. Они в этом смысле повторяются. Они каждый раз в новом виде повторяются, в новых ракурсах. Поэтому новые ситуации, масса новых фактов. Но тем не менее, вот для того, чтобы их понять, снова обращаются вот к этим идеям, которые казалось кому-то уже давно антиквированным, в том числе и нашим психологам, по-моему, тоже, поскольку они знали, они как-то одно время все эти вещи, так сказать, пустили на свалку. А один мой друг, психолог известный, он сказал, что это все эти деятельности и разговоры, это продукт идеологии советского времени. Это была попытка спасти философию с помощью вот идеологически приемлемых слов всяких. Ну, вот такой был у меня даже. Вот, и что еще я хочу сказать в этой связи, уже времени, наверное, мало осталось. Вот еще один сюжет, который связан с тем, о чем я рассказывал, который сейчас обсуждается. Вот. Я сказал, что это вызов философии. Это одновременно, эти люди стали читать философские тексты, одновременно где-то это вот поэтому философия не может просто сказать, что это нас не касается, там не поймешь что, пусть они этим занимаются, это имеет чисто практическое применение. Нет, ничего подобного. Все попытки понять, что сейчас наработано в этих дисциплинах, они упираются в философские проблемы, и они обсуждаются. Вот еще одна тема для нам хорошо известная, это проблема свободы воли. Ну, кому мы не знаем, да? В истории философии были дискуссии, одни считали, что свобода воли есть, другие считали, что ее нет, и до сих пор я знаю такие работы. Вот у нас один наш товарищ недавно книжку такую написал, что нет свободы воли, то есть это какая-то фикция. Вот, да. Но дело-то в том, что можно было так рассуждать, чисто логически сказать, философски, объясняясь эту тему. Но вот эти люди, специалисты в области этой когнитологии, если угодно, они говорят так. Эксперименты были сделаны, хочу рассказать все-таки два слова, чтобы было понятно, что почему это сейчас нельзя уже так просто отвечать. Эксперименты такие, скажем, вот испытуемый, вот его просят, чтобы он там вот поднял руку, допустим, да, элементарные какие-то, чтобы руку поднять, я должен иметь желание поднять руку. Я хочу поднять руку, намеренно, я поднимаю руку. Все. Я поднял руку, и поэтому рука поднялась. То есть я так, это такое мое решение, да. Вот оказывается, что когда вы вот руку-то поднимаете, то прежде чем вы решили поднять руку, осознали, у вас уже произошли такие изменения в вашем организме, ну, на тонком, на микроуровне, которые уже вот нацелены на поднятие руки. То есть вы осознали, то есть ваше решение, это оно запаздывает. Да, то желание. Оно потом. Ну, это напоминает Фрейда, когда он тоже пытался показать, что это я, это просто вот всадник на лошади, это какой-то, так сказать, островок, а на самом деле там подсознательные какие-то вещи. Вот это вот проблема. Как ее истолковать? Истолковывает обычно так, что никакой свободы воли нет. Я помню, что я был на одной конференции не так давно, там один философ выступал западный и сказал, что, дорогие друзья, свобода воли это пережиток времен теологии вообще. В наше время неудобно говорить о свободе воли. Вот, я думаю, что не совсем так. Я думаю, что эти эксперименты можно иначе истолковать, кстати. Сейчас не буду об этом рассказывать. Их можно понять иначе. Во всяком случае, если свободы воли нет, то нет никакой ответственности. Вообще масса из этого выводов следует. В том числе и чисто этических. Вот просто один пример того, как вот эти вот, казалось бы, специальные такие исследования, как они заставляют нас снова обращаться к этим вопросам. Поэтому вот я хотел это тоже сказать, что философия, вот сказать, что мы этого не замечаем, не игнорируем, это было бы неправильно. В любой науке современной есть масса философских проблем. А эти науки, которые изучают человека, изучают сознание, познание, то есть самые такие глубинные философские сюжеты, там масса философских проблем. Начиная с понимания человека, его я, и кончая пониманием того, что такое, что реально на самом деле, что на самом деле есть, а чего нет, это постоянно обсуждают. Эти вот старые философские, академические, казалось бы, сюжеты, да, где иллюзия, где реальность, это сейчас оказывается то, что связано с формулировкой самих программ исследовательских, научных, когда работают психологи, там, психофизиологи, там, кто угодно. Вот, и в этой связи я, значит, завершая, хочу сказать, что все эти вещи, еще другой интерес состоит в том, что, конечно, это связано с тем, что создается новая среда обитания, новая человеческая реальность. Все эти информационные технологии, связанные с когнитологическими разработками, они ставят человека в совершенно новую ситуацию. И это сейчас уже ясно. Это будет еще и с ней в ближайшее время. Но я уже не хочу говорить о том, что идеи преобразования телесности человеческой сейчас активно обсуждаются. И вы об этом, наверное, слышали, да? А американцы, говорят, дали деньги на программу идеального солдата. Когда будут такой солдат, так сказать, будут таких солдат делать. которые будут видеть то, что мы не видим, у них будет расширена, так сказать, возможность восприятия, которые будут быстрее думать, меньше спать, быстрее бегать и так далее. Вот. Будут иметь массу преимуществ. Вот с помощью этих новейших методов, там, вмешательства в мозг, вмешательства в генетическую систему и так далее, и когнитивных разработок, можно такие вещи делать. А когнитивные разработки дают возможность и контроля большего над человеком вообще. Поэтому была такая старая идея и Гегеля, и всей вообще философские мысли, не только либеральные, но и нелиберальные, о том, что прогресс человечества – это прогресс в сознании свободы. Да, все свободнее люди делаются. Это не так, конечно. Сейчас это ясно, что это абсолютно не так. Они в каком-то смысле делают все менее свободными. Этот идеал старых либералов, он сейчас под большим вопросом находится. Вот. Я уже не говорю о том, что вопрос такой даже, вот, казалось бы, сам по себе, но связанный с тем, о чем я говорю, вопрос о будущем демократии вообще-то. Сейчас же демократия в этом, в обществе знаний, так называемом, она будет вытесняться все больше экспертократии. Это целая проблема. Эксперты. Эксперты будут решать. Потому что что там темный человек может решить? Эксперт знает. А эксперты, во-первых, они разные, у них разные интересы, кстати. И групповые интересы в том числе. В общем, масса вопросов, вытекающих из того, что человек вступает в это общество. Ну, потом говорят некоторые о электронном обществе, электронном человеке. Ну, старая идея Маркса о том, что человек – это мир человека, да? И человек имеет неорганическое тело свое в тех предметах, которые он создал. Эта старая идея, она сейчас очень актуальна. Но сейчас эти предметы-то, они особого рода. Это предметы не просто язык, не просто предметы культуры. Это вот эти технологические всякие приспособления, без которых уже человеком не может себя чувствовать. Но более того, эти предметы его все менее делают его человеком. Он от них в такой дикой зависимости не влияет. И на его телесность, видимо, на его самоидентификацию тоже. Вот простой пример. О чем мы даже не думаем, а есть специальные на эту тему исследования. Вот сотовый телефон. Ну, вот сотовый телефон – это часть вас самого, кстати. И с помощью сотового телефона вы уже, если у вас этот телефон есть, вы никуда уже не скроетесь, никакой, так сказать, приватной области не получится. Вы уйдете куда-то в лес, вам в лес позвонят. Если вы выключите телефон, то когда вы включите его, значит, вам звонили такие-то, нужно им отзвонить. Ну, в общем, а я не говорю уже о компьютере, о телевидении, о других вещах. Вот, ну и насчет свободы вот в этой связи. Вот куда свобода девается? Ну, считаем мы, что свобода – это одна из самых неотъемлемых ценностей человеческой жизни. Кстати, так не все считают. Я недавно слушал доклад одного философа немецкого, который считает, что нет, свобода – это некоторые производные ценности. Ценности главные, другие совсем. Свобода может быть, а может не быть. Но, во всяком случае, до сих пор свобода считалась очень важной вещью. И вот эти вот возможности свободы, конечно, сильно они ограничиваются. И вообще, как понять свободу? Свобода – это тоже, я уже рассказывал, для понимания проблемы такая же парадоксальная, как и все, что связано с человеком. Я вспоминаю еще раз нашего выдающегося философа, методолога Георгия Петровича Щедовицкого, который писал, что такое человек вообще? Перестаньте его человеке говорить, это выдумка человека. Есть деятельность, вот он же сторонник, которая функционирует. Это объективный процесс. А человек – это некоторая функция деятельности, это ячейка в деятельности. А на чем деятельности, так сказать, разделать? На человеке, на машине, ей все равно абсолютно. Есть человек, завтра его не будет. Вот, это тоже большая проблема. Значит, моя задача была в том, чтобы вам просто сказать о том, что вот есть такой большой комплекс проблем философских, их очень много. И что если философия всегда вообще не может игнорировать науку, никогда не игнорировала, хотя бы она была даже самой антисоентистской, чтобы быть антисоентистом, нужно знать, против чего ты выступаешь. Что есть такое, вот, наука называется. То сейчас она это абсолютно не может делать, потому что именно вот наука, плохо или хорошо, может быть, скорее плохо даже, она вот делает эти вещи, создает новые среды обитания, она влияет на самого человека, она ставит массу проблем философского порядка, чтобы понять, что происходит. Вот, и в этом смысле, ну что, мы, конечно, не можем не развивать эти самые технологии, там, НИК и прочее, потому что мы уже включены в эту гонку технологическую, всемирную, и не можем из нее выбыть. Но вообще, я хотел, чтобы мы отдавали себе отчет в том, что это значит. Это философская проблема. Вот только об этом я и хотел сказать. Поэтому, когда мы говорим о том, что в мире все это развивается, у нас развивается, это не просто развивается, это в каком-то смысле драматическая ситуация, которая заставляет, если философия желает что-то значить в этом мире, она эти вещи игнорировать не может. Вот то, что я хотел сказать. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владислав Александрович. Пожалуйста, вопросы. Борис Юдин, член-корреспондент Борис Григорьевич Юдин. Борис, подожди, сейчас дадут микрофон, чтобы записать вопрос.
А то не запишется.
А что такое?
Он забудет вопрос.
Не наука, а при...
Это БНИК называется, БНИК.
Когда-то у нас и такое не было, значит, будет нормальное.
Спасибо, интересно очень было выступление.
Голова.
У меня вопрос такой, вот просто назвать там, не вдаваясь, вот не могли бы назвать вот 2-3 самые острые, самые интересные, самые актуальные проблемы вот этой вот когнитивной науки. Спасибо.
Да. Ну, сейчас, так, давайте, потому, это, Владислав, может быть, набрать вопросы,
давайте,
а потом, значит, ага, пожалуйста, профессор Межуев.
Микрофон, подожди.
Ага, каждый микрофон жди. И называйте фамилию, а то там...
Межуев. Ага. Очень действительно интересно все было. Вы говорили об этом частично, Вячеслав Александрович.
А ты нажми кнопочку там.
Сейчас слышно?
Да.
У меня такой вопрос. Как все-таки в современной философии соотносится когнитивная вот эта проблематика с онтологической? Хотя вы об этом что-то говорили, но вот так вот в общем виде, как это сформулировать. Они идут параллельно, или они слились сегодня, или вот что тут произошло? Или потому что в какой-то степени можно говорить о когнитивности, а с другой стороны какой-то поворот к онтологии произошел. Вот да. Как вы к этому относитесь?
Хорошо, еще, пожалуйста, вопросы. Профессор Матрошилова.
Вот вы упомянули о том, что работает группа в Курчатнике, в Курчатовском институте, да, Величковский и другие. Что-нибудь известно о том, что они там придумали или не придумали? Интересно это, существенно и так далее?
Да. Пожалуйста, еще вопросы? Пожалуйста, Олег Баксанский.
Лучше сюда подойдите.
Александр Александрович, у меня такой вопрос. Если речь идет о когнитивной науке, как отдельной науке, соответственно, у нее должен быть объект, предмет, методология. Ага. Вот что является объектом когнитивной науки, предметом и методологией? Спасибо. Ага.
Так, еще вопросы? Пожалуйста, профессор Тищенко.
Да. У меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что есть огромная сложность в переводе? Дело в том, что то, что нам рассказывают об этой большой науке, нанотехнологиях, генной инженерии и так далее, говорится на одном языке, а они сами между собой говорят на другом. Вот то, что касается генной инженерии, я вам точно говорю, это два абсолютно разных языка. Нам выдается в стиле манипуляции, вырезаем ген, переносим туда-то. А реальные процессы совершенно по-другому происходят. То есть у нас огромная будет проблема вот в синтезе. Вот вы подсказали действительно такие три важные блока. Но как мы можем подключиться, если мы слышим уже на языке переведенном, и на языке, мягко говоря, неадекватном реальности.
Хорошо. Еще вопросы есть? Нет вопросов. Спасибо. Тогда Владислав. Ну,
давайте я попробую начать отвечать. Может, вопросы еще появятся какие-нибудь.
Да.
Значит, по поводу первого вопроса Борис Григорьевич был. Сейчас я вспомню его. Это значит, речь идет о...
Пару основных
идей. Пару основных проблем, так сказать, проблем. А, да. Слышно меня сейчас? Слышно? Основные проблемы. Что, вот так отойти, да?
Да.
Отойду подальше, чтобы было лучше. Слышно? Да, резонирует. Ну, я скажу, вот эти проблемы меняются. Вот. И сейчас наиболее обсуждаемые проблемы такие. Во-первых, вот это вот я сказал, что была, когда когнитивная наука возникла. Кстати, вот это, может быть, я вам еще раз подчеркну. Когнитивная наука возникла тогда, когда когнитивные исследования в этом новомосле уже шли. Это уже собрались несколько человек в Америке. В 1979 году решили, друзья, у нас же много очень общего. Там были лингвисты от Хомского шедшие, были там психологи, у них была революция своя, когнитивная уже произошла, были там специалисты в области искусственного интеллекта. У нас же много общества, почему нам не собраться и не считать, что у нас некто есть единая наука. И так это слово «cognitive science» появилось. Но оно было условным всегда. Были какие-то общие представления. В основном эти люди работали довольно изолированно друг от друга, ну как-то взаимодействовали, но отдельно. И вот тогда же была, как я сказал, одной из тех, что должно было объединить вообще всех этих разных представителей, какие-то общие идеи. Одна общая идея, что познание, когнитивные процессы должны быть поняты как процессы переработки информации. Вот. А вторая идея, что для того, чтобы эта переработка была возможной, должны существовать где-то в мозгу, никто не знает где, на каком уровне. Большой вопрос, кстати. Так называемые ментальные репрезентации. Это идея ментальных репрезентаций. Ментальные репрезентации. Вот. Понимаете, вот эта вот идея, она была выдвинута именно философом Джерри Фодером. Вот она потом подверглась страшной критике. И сейчас большинство людей уже от этой идеи отказывается. Оказывается, можно пойти в познание без идеи ментальных репрезентаций. Вот это одна из обсуждаемых тем сегодня. И что понимать под репрезентацией, кстати? Это похоже на то, что мы звали образом раньше, нашим. Но это не совсем близко и не совсем так. Вот. А теперь, значит, вторая идея. Это идея, связанная с, я уже сказал об этом, с так называемым телесно воплощенным подходом к познанию. Это называется embodiment approach. Embodiment. Это воплощение буквально. Но по смыслу не просто воплощение, а телесное воплощение. И при определенном понимании телесности. Кстати, интересно, что вот эти вот люди, которые подход стали разрабатывать, это впервые такой Варелла, известный биофизик, да, который чилийский на самом деле, он потом еще уехал, работал в Париже, он эти идеи с группы товарищей выдвинул. Где-то в 80-е годы книжка, в конце 80-х годов вышла, или в 90-е даже. Нет, в году в 92-м она вышла, по-моему, эта книжка. Вот это вот, они, как я сказал, они использовали, знаете, они какие идеи использовали? Вот такой Мерло-Понти, знаете, это известный феноменолог, вот книжка его, «Феноменология восприятия на русском языке». Вот для Мерло-Понти это вот телесность, одна из основных понятий его всей философии. Потому что для него тело, это не просто вот как тело обычно понималось. Тело – это некоторая связь моей субъективности и мира. Оно соединяет в себе мир. Это моя субъективность тоже, моя тело, я изнутри свое тело воспринимаю. Это именно тело принадлежит к этому миру. Но сейчас не буду Мерло-Понти говорить. Вот это вот повлияло сильно очень. Это вот, а потом в других ракурсах эта проблема до сих пор обсуждается. С этой проблемой телесно воплощенного познания связана проблема понимания, что такое окружающий мир. Или... Это, кстати, как-то связано с идеей жизненного мира Гуссера. Это не совсем одно и то же, но связь есть. Это вот окружающий мир, Умвельт, так называемый, вот, Экскюле, такой был биолог, идущий понятие, и идея жизненного мира Гуссера тоже. Вот. Это вот один круг идей, и второй круг идей. Это связано с пониманием деятельности, конечно. А там тоже интересная вещь. Вот где кончается граница познающего существа, кстати. Ограничено ли познающее существо телесностью собственной? Видимо, нет. Вот многие считают, что нет. Нужно понять этого познающего субъекта в широком смысле. Он распространяется, может быть, и вещи некоторые входят, но сейчас не буду. Это те проблемы, которые мы, кстати, обсуждали тоже в нашей философии в свое время. Вот это вот то, что самые дискуссионные проблемы эти. Там и другие проблемы обсуждаются. Их великое множество. Но вот философски значимые и самые современные вот эти. И как понимать я, как понимать сознание. Вот, кстати, у нас была недавно здесь интересная конференция, в этом зале проходила, которая называлась «Проблема сознания в современной науке индийской философии». И выступает такой физик Менский, он специалист в области квантовой механики, он пытается как как-то осмысливать интерпретацию квантовой механики, которую дал Эверетт. Он делает выводы философского порядка, который, с точки зрения немецкого, его сближают с буддийской традицией понимания сознания. Поэтому странные, конечно, вещи сейчас можно наблюдать в науке, в современной, которые трудно было себе представить раньше. Потому что смысл-то был в чем? Когда это движение возникло, казалось, что вот философы, они тысячи лет занимались широкое сознание, познание. Мы сейчас придем, и мы сейчас точным методом покажем, что это такое на самом деле. Мы вооружены, там у нас компьютерная метафора, там информация, переработка, способы, алгоритмы. А получилось, пришли вот к этим вещам. Снова вещам сугубо философским. И даже, как я сказал, что если Хайдеггер был мишенью для издевательств аналитических философов, Карнап написал специальную статью, которая называется «Преодоление метафизики с помощью анализа языка». Так Хайдеггер это вообще там дурак, идиот и вообще хинею пишет. И теперь вдруг Хайдеггера вспомнили. Вот некоторые из этих людей даже Хайдеггера стали почитывать. Вот, значит, насчет проблем. Теперь вопрос о том, что насчет онтологии, да? Конечно, можно сказать, что это где-то поворот и к онтологии, потому что, если, понимаете, это тоже интересные сюжеты, которые нет смысла говорить сейчас, нет возможности. Дело в том, что вся влиятельная философия 20 века, изучавшая познание и сознание, была принципиально антипсихологична. Это и Гуссель, и аналитическая философия тоже. И вдруг мы видим совершенно другой поворот. Когда, кажется, философы вот включаются в эту работу вместе с психологами, там, другими людьми, это что значит для самой философии? Это вопрос особый. Сейчас нет возможности обсуждать. Новое понимание самой философии, ее возможности. Это где-то был онтологический поворот тоже, потому что это речь идет о реальном организме, о мозге, структурах, но речь идет также и о понимании мира. Онтология мира, я уже сказал, это вот эти идеи там, окружающего мира, который отлично от мира вообще. Одно дело мир, с которым я делаю физика, это одно. А другое дело мир, который важен для понимания того, как восприятие возможно, скажем. Там иначе мир должен пониматься. Это идеи, которые многие разделяют. Вот поэтому проблематика онтологии, проблематика того, что же есть на самом деле, а что нам только кажется. Вот такая сугубо, казалось бы, схоластически-философская тематика. Но вдруг оказалась вот в этих дискуссиях весьма даже востребованной и привязанной к пониманию очень конкретных вещей. Вот так вкратце. Теперь насчет Величковского. Да? Есть там у него институт или центр, что там они сделали. Но я не знаю точно, что они сделали. Но могу вам сказать, что вот в мае, по-моему, этого года я и Давид Исаевич Дубровский были приглашены в центр Ковальчуку, и там был семинар специальный, который длился, по-моему, очень долго. Я еле досидел до конца. Мы там участвовали, выступали. Вот когда он был посвящен этим БНИК технологиям, исследованиям, и там выступали разные люди, там выступали вот люди, работающие у него. Там и были и биологи, и специалисты в области информатики, и психологи. И вот они докладывали о своих каких-то специальных вещах. Черниговская там была тоже, она была до сих пор президентом Всероссийской ассоциации когнитивной науки, потому что на самом-то деле такая наука у нас есть, и конференции, и труды. Черниговская ассоциация уже существует лет 10, кстати. Да, был сначала Величковский президент, потом Черниговская, это известный специалист, нейролингвист, специалист нейролингвистики, она очень интересный человек.
Владислав, вы на все вопросы сразу или это первый только?
Это уже третий вопрос. Третий по номерам. Я на все отвечу, да. Вот. И вот они все выступали, вот я их слушал, я понял, что вот вы правы насчет языка-то, вот и Павел Дмитриевич Тищенко об этом говорит, что у них они друг друга понимают, но так частично понимают. Они сами жалуются, что главная проблема понимания друг друга. Они хоть считаются все принадлежащие к единой такой науке когнитивной. Они работают каждый вот в своей области. Эта наука когнитивная блоком сейчас распалась на отдельные когнитивные науки. И вот для них самая главная проблема вот найти общие представления, общее понимание, проблемы синтеза, да. Это они сами говорили, Черниговская об этом тоже говорила. Поэтому это проблема есть. То есть они что-то такое-то очень специальные вещи, кстати. Вот. Они, может быть, не безинтересны, но вот что касается общих представлений, это вот большая проблема для них. А философские наши, эти когнитологи, они, по-моему, менее образованы, чем Запад. И на Западе они знают философию и ценят ее. Наши как-то так только сейчас приходят к этому делу. Вот насчет сложности перевода, я уже сказал, да? Ну, по-моему, я на все вопросы ответил, мне кажется.
А вот что Олег спрашивал, методология...
Насчет предмет. Ну, понимаете, что такое предмет? Вы можете физика спросить, что предмет физики? Ну, ответьте на этот вопрос. понимаете, дело не в предметах, дело в некоторых общих представлениях, некоторой картины мира, что ли. Вот она и определяет. А предмет, он меняется там. Вот у них такая картина мира была построена. Я сказал, с помощью двух идей. Первая идея, что познавательные процессы, процессы переработки информации с помощью определенных алгоритмов, правил. И вторая идея, идея ментальных репрезентаций. Вторая идея сейчас под большим вопросом, кстати. Но касается первой идеи, тоже она оспаривается, между прочим, тоже. Вот, потому что эти процессы переработки, как процессы вычислительные были поняты сначала. Сейчас тоже идут спорные пути. Поэтому как-то эти общие идеи сейчас рассыпались, понимаете? Поэтому эти люди, они формально вроде объединены в некоторые единые движения. На самом деле это скорее не когнитивная наука, а когнитивные науки, вот, которые вот выходят, как я сказал, на ряд проблем таких философского плана. А там предмет, объект, метод, да, это нас, когда отчеты куда-то мы пишем, нас просто указать, каков предмет, потом каков объект, какова цель исследования, какие методы использовали. Ну, написать-то можно, и мы все пишем. Но на самом деле, когда имеете с работающей наукой, методы разные. Вот. То, что общего было, я сказал, сейчас это общее не всеми принимается даже.
Спасибо. Спасибо, Владислав Александрович. Теперь... Теперь, если кто вот желает высказаться, я думаю, мы могли бы, вот, по крайней мере, минут 15-20, да, мы в режиме, если чуть-чуть мы на четверть часа сместим это обсуждение этого вопроса, у нас есть такое время. Пожалуйста. Значит, сейчас Борис, Тищенко, кто еще хочет? Елена Николаевна, еще кто? Еще кто хотел? У нас три, по крайней мере, заявленных, да? Есть еще кто-то желающий или нет? Нету, все. Нет, ну чтобы нам сориентироваться, значит, выступающие, по крайней мере, по 3-4 минуты имеют. Это вполне можно развернутое выступление сделать. Пожалуйста, Борис Григорьевич.
Спасибо. Я еще раз вот хотел поблагодарить Владислава Александровича за интересный очень доклад, хотя он и краткий был, но тем не менее много чего было сказано за это короткое время. И вот у меня вот проблема, которая, ну, может быть, да, две проблемы, которые для меня остались неясными. Первая проблема — это вот проблема насчет свободы. Вот каким образом там когнитивные науки и почему они определяют, идут напротив человеческой свободы. На мой взгляд, вообще эта ситуация с развитием вот этих вот технологий, которые воздействуют на человека и с которыми человек взаимодействует, она такая, что какие-то открываются новые степени свободы для человека. Вот там, где раньше, ну это вы тоже говорили, где раньше он был природно ограничен, какие-то вот появляются новые пространства, где ему не только возможно делать выбор, но и возникает необходимость делать выбор. Ну, то есть эта свобода, она не всегда, естественно, таким воспринимается как благо. Вот. Но, тем не менее, да, и еще есть одна проблема, что на эту свободу, которую у человека возникает, благодаря новым технологиям, есть масса желающих покушаться и вот навязывать что-то ему, какие-то вот заранее свои, сказать, ну, выгодные этим некто там, значит, какие-то, сказать, выборы из этой ситуации свободы. Ну вот все же, ну, по крайней мере, вот с биотехнологиями это так, и здесь массу можно примеров привести, когда вот это вот, появляются новые возможности выбора, и, в общем-то, чреватые даже из социальной точки зрения некоторыми проблемами. Я не буду сейчас в это вдаваться. Вот. И ну, это первый сюжет. Вот мне все же непонимание насчет человеческой свободы. А второй сюжет касается ну, тех вот вещей, которые вы рассказывали, вот я даже, вот вы все время подчеркивали, что это связано, значит, очень тесно с философией, вот, вот эти проблемы, которые занимаются когнитивными науками, но вот у меня не всегда я мог понять, а где там вот вообще кончается философия, где начинается когнитивная наука, собственно, которая не философия. Вот. И, ну, в общем, для меня очевидно, конечно, что здесь большинство проблем, ну, по крайней мере, философски нагружены. Вот. Но мне вот не очень очевидно, где они не философские. Все, спасибо.
Спасибо. Слово имеет Тищенко, Павел Дмитриевич.
Ну, я выступлю как альтер-эго Бориса Григорьевича.
А где
люди? Не как философ, а как бывший руководитель института человека, которым я не был. Я хочу обратить ваше внимание, что и выступление Владислава Александровича, и выступление, например, Хабермаса на нашем конгрессе, который был у нас. Ведь главная тема были именно биотехнологии. И то, что вот Борис Григорьевич поставил просто теоретические вопросы, немножко так,
ну как,
не оттенив то, что мы уже сейчас делаем. По большому счету, мы уже провели несколько конференций по технонауке, по этой проблеме. Мы развешивали объявления. Владислав Александрович, простите, лично не пригласили вас. Но мы готовы к сотрудничеству. Второй момент. Когда вы говорите о проблемах новой науки, всегда упоминается, конечно, экология. Я хочу обратить внимание на второй аспект, который мы, Борис Григорьевич, уже несколько десятилетий разрабатываем. Не только экология, но и биоэтика. Проблема не в выживании, а в сохранении самоидентичности человека в потоке постоянных изменений перед вызовом новой биотехнологии. Это другая тема. Экология к этому не относится. Это называется биоэтика. И у нас в институте она работает. И мы готовы сотрудничать и обсуждать. Я еще раз подчеркну. Эта тема не случайная. И то, что мы с госпожой Матрошиловой находим общий язык в этой теме, потому что это действительно общая тема современности. И мы готовы и к этим, конечно, к Рубену идти, и шли, и так далее. Не хочешь? Вот. Хорошо. То есть я имею в виду простое обстоятельство. Наверное, пришло время у нас в институте собрать небольшую конференцию между собой и поговорить, что у нас уже есть. И последнее мое выступление, то есть последний пункт моего выступления. Я хочу напомнить, и я хочу сохранить идею института человека, потому что в основе ее лежало простое обстоятельство. Мы с вами не знаем, не можем говорить о том мире, в котором мы не специалисты. Нам нужны междисциплинарные, постоянные консультации. И институт человека был как раз таким органом. Это не просто институт, собравший интеллектуалов поговорить о смысле человеческой жизни. Это междисциплинарный институт. И то, что у нас отдел есть, дирекция нас немножко пока поддерживает, но я хочу углубить и расширить это сотрудничество.
Спасибо. Пожалуйста, профессор Князева Елена Николаевна. Насчет сотрудничества уж сразу пока несут. Мне кажется, отдел вправе его развернуть в полном объеме. Вот, скажем, у Степина постоянно происходит семинар, про который мы даже не знаем. Там собирается масса представителей разных наук, очень известных. Постоянно работает семинар. И затевайте, делайте все, что нужно для этого. Кого-то пригласить, если даже нужно кого-то материально поддержать, там, докладчику. Директор всегда пойдет навстречу. Но в любом случае, понимаете, когда вот какие-то такие вещи, значит, инициативой и
как бы опорной точкой должен быть какой-то сектор, отдел. Вот у вас есть отдел. И все, что связано с комплексным пониманием человека, с кооперацией с другими науками, которые изучают человека, ну, по-моему, надо делать.
У меня есть конкретное предложение.
Да.
Я хочу добавить положение о статусе неоплачиваемого сотрудника, то, что он имеет право защищаться у нас бесплатно на докторскую кандидатуру.
Очень хорошо. На это я могу сказать. Институт философии все защиты осуществляет бесплатно. Это единственная организация в Москве, которая продолжает это делать. Понимаете? Мы не берем за защиты ни с кандидатом, ни с докторов, независимо от того, наш это сотрудник или нет. Поэтому что тут говорить? И это право у вас есть наряду со всеми отделами. Пожалуйста, Елена Николаевна.
Уважаемые коллеги, мы работаем с Владиславом Александровичем по очень близким сюжетам. И многие проблемы, которые он сегодня здесь поставил, очень близки мне. Я хотела бы выделить очень кратко три момента, вместе с тем, еще дополнительно отвечая на вопросы, которые здесь возникали в связи с этим докладом, в частности, от Бориса Григорьевича. Вот две-три проблемы, которые возникают, интересные здесь, философские. Значит, первый момент – это то, что внимание к когнитивной науке это, мне кажется, общая тенденция сейчас философии. Она идет в рамках общей тенденции философии. Ее внимание и ее склонности к науке, приближение к практике. Потому что все, что есть в когнитивной науке, а это есть не только искусственный интеллект, не только психология, но очень много того, что идет из биологии и вообще из естествознания, это так или иначе необходимо учитывать все эти открытия и данные, и новшества для понимания когнитивной деятельности человека и его творчества. И это общая тенденция, которая и для социальной философии важна, потому что она тоже идет к социальным технологиям. И для нее тоже важны, для, если мы рассматриваем актор социального действия, философия здесь может быть основой и для, как философию управления рассмотреть, философию принятия решений или философию прогнозирования, исследования будущего. Тогда здесь тоже философские, такие же вопросы, когда она идет к конкретной области. Но и в самих этих областях возникают вопросы, которые чисто когнитивные, и которые могут быть, кажется, совершенно далеки от эпистемологии когнитивной деятельности. Например, когда дилер или какой-то управленец принимает решение купить или продать акцию какую-то. С точки зрения философии и эпистемологии тоже может быть рассмотрена эта деятельность в плане его ограниченной рациональности. Ограниченной рациональности принятия решений. То есть роль логики, интуиции, а это уже эпистемологическая проблема, роль разных типов там интуиции, интеллектуальной или чувственной интуиции. А это опять, то есть когнитивный анализ любых аспектов человеческой деятельности. А это как раз и есть когнитивная наука, которая является сама по себе междисциплинарной. Это движение как раз философии к междисциплинарности.
Второе. Это настоящая наука, да?
Ну это междисциплинарная, ну конечно наука, а как же не наука? Наука. Когнитивная наука, cognitive science. Второй момент, который важен с философской точки зрения, который эпистемология здесь может помочь нам понять, это вопрос о конструировании мира в связи с новыми технологиями, инновациями, конструктивистской деятельностью всюду, в том числе и в социальной области. Вот, философия, которая рассматривает, насколько человек в своем действии, восприятии, мышлении конструирует миры и живет в разных реальностях. В разных реальностях восприятия, ментальности и так далее. И какие возможности есть конструирования, какие границы есть конструирования? Какие границы? Потому что не все, что угодно мы можем сконструировать. Не во всяком мире, который мы можем вообразить, сконструировать как наш перцептивный мир или мир нашей мысли, этот вообще доступен для реализации. А это опять тогда когнитивный вопрос. Это эпистемологический вопрос. И третий момент, который наиболее близок мне, это вопрос, который здесь довольно хорошо Владислав Александрович подчеркнул, это вопрос о телесности познания. Опять-таки этот вопрос, это целая концепция, которая набирает сил на протяжении 30 лет уже в западной науке, embodied cognition, и которая имеет распространение не только на внутри когнитивной, как восприятие, как телесные действия, хотя это тоже интересно очень рассматривать. Но можно с точки зрения этого телесности рассматривать и коммуникацию, и там практику, актерскую практику, телесные воздействия актера, физические воздействия. То есть достаточно широкий вообще культурный резонанс получает сейчас эта концепция телесного действия, embodied action.
Спасибо. Владислав Александрович, вы хотите как комментарии?
Может быть, отсюда, может, с места. Да, да, да. Работает, да? Слышно, да? Я два слова скажу в ответ вот на выступление. Спасибо всем, кто выступил. Вот было очень интересные замечания были сделаны. По поводу вот выступления Бориса Григорьевича Юдина. Первое было насчет того, какое отношение когнитивная наука имеет к проблеме свободы. Это раз. И во-вторых, можно ли расценить вот этот вот процесс распространения информационных технологий как ограничение пространства свободы. Ну, по поводу того, какое отношение имеет к этому когнитивная наука, я уже рассказывал о том, что, например, когнитивная наука в числе прочих сюжетов исследовала проблему принятия решений. Это в рамках этой науки, этой дисциплины. А решение можно принимать, если вы можете свободно принимать это решение, иначе это не ваше решение. И там эта проблема с свободой воли возникла, я уже рассказывал, к чему привели исследования в этой области. То есть есть какие-то факты экспериментальные, есть попытки их объяснения. Это вот уже больше ко второму вопросу. Сказали, а там чисто философские вещи, а не философские, это есть вещи там есть. Конечно, в этом когнитивном движении большом 95% того, что делается, это не имеет философского характера. Это специальные очень вещи. Вот. Это науки настоящие, признанные. Это психология, это лингвистика, это нейронауки. Изучают мозг. Конечно, это научные дисциплины. Фактов очень много. Пытаются их объяснить. Потише немножко, а? Мара. Я не буду говорить. Я говорю, вы не даете мне говорить. Значит, я выделил философские вопросы, потому что мне казалось, что для нас они наиболее интересны. Я пытался показать не то, что в когнитивной науке есть что-то такое научное, там полно научное. Это науки во всяком случае, не единая наука, то много наук, наук настоящих, фундаментальных, масса фактов, масса гипотез. Вот, я пытался именно философские вопросы выяснить. И мне казалось, что когда пытаются понять самые общие принципиальные вещи, связанные с этими анализом этих сюжетов, познания и сознания, то выходит на философскую тематику. Вот. И то, что называется когнитивная наука, вот, она как раз именно этими общими идеями и конституируется. Теперь насчет свободы, вторая часть вопроса Бориса Григорьевича, он сказал, что с его точки зрения пространство свободы не уменьшается.
Это было выступление.
Ну, я могу сказать, да, тут я по этому поводу тоже выскажу, что где-то оно увеличивается в чем-то оно уменьшается. Во всяком случае, то, что оно увеличивается, и то, что кстати, необходимость принятия решений, такая необходимость, она ее все больше и больше. И то, что решение принять не будучи свободным нельзя, об этом я сам писал, кстати. Об этом я писал уже. У меня есть на эту тему специальные тексты. Но одновременно можно показать, что где-то в чем-то появляются проблемы для свободы, и возможность манипуляции свободы, они тоже возрастают. Это такой сложный процесс, потому что она есть, да. Но она, слава богу, есть пока. А теперь, значит, по поводу выступления Павла Дмитриевича. Ну, он сказал то, что, собственно, я говорил уже, что, конечно, проблема вот, синтеза междисциплинарного, она по-прежнему очень острая. И развитие этого движения, которое условно называется когнитивная наука, оно это и продемонстрировало. Вот. Поэтому я пытался об этом сказать, поэтому я с ним не могу не согласиться. Ну и спасибо Елене Николаевне тоже, так сказать, вот дополнил в каком-то отношении то, что я говорил. Спасибо.
Спасибо еще раз, Владислав Александрович. Значит, мы заканчиваем этот вопрос. Я бы хотел сказать, вот коллеги, наверное, знают, вот книгу выпустила Нина Степановна «Свобода эволюционирует». Вот там как раз эти сюжеты на примере вот американского, значит, такого философа, когнитивиста Деннета, она так тщательно рассматривает. Там можно и об уровне, и обо всем, в общем-то, составить какое-то представление.